Павел, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
Начнем, наверное, с такого более общего вопроса. Вот вы разделяете оптимизм президента Украины Петра Порошенко, когда он на встрече с журналистами говорил о том, что 2016 год должен стать годом разрешения проблемы, по крайней мере, оккупированного Донбасса?
Петру Порошенко деваться некуда. Он на своей посаде, и он должен делать то, что должен делать. Минские соглашения подписаны, и Украина, хочет не хочет, должна выполнять взятые на себя обязательства. Ему очень непросто, это вне всякого сомнения. Но тут надо понимать, что Запад очень внимательно следит за минскими соглашениями и за их выполнением. Для них все очень просто. Кто минские соглашения выполняет, тот выполняет закон, те ребята хорошие. Кто Минские соглашения не выполняет, те не выполняют законы, те ребята плохие. Никуда не деваться Украине. Нужно сохранять даже при плохой игре хорошее лицо и стремиться, как показать Западу, что мы, украинцы, хорошие ребята, мы, так сказать, придерживаемся закона и идем к подписанию этих Минских соглашений.
Вот не далее, как вчера, министр экономики Франции в Москве на встрече с французскими фирмами, предприятиями, которые работают в России, высказал надежду на то, что можно будет в середине лета уже отменить часть санкций, которые связаны как раз с Минскими соглашениями. Настолько Парижу хочется поскорее снять санкции? С чем это связано?
Парижу хочется, и не только Парижу. Действительно, на Западе очень влиятельные круги, экономические круги, которые страдают из-за этих санкций, пытаются добиться их снятия. На самом серьезном уровне пытаются влиять на свои правительства. Но, конечно, никакого отмены санкций не будет. Ничего легче, так сказать, не станет к лету. Ни на какие серьезные уступки Украина не пойдет. И к первому вашему вопросу дополнение тоже. Никакого серьезного прорыва по Минским соглашениям в этом году не будет.
То есть вы хотите сказать, что в ближайшее время Украина не будет принимать конституционных изменений в части особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области?
Уже сейчас очевидно, что при нынешнем составе Верховной Рады это сделать не получится. Уже это понятно, и, так сказать, точку в этом поставил премьер-министр Яценюк, который озвучил, как не только как премьер-министр, но и, в общем-то, глава фракции Фрунзмин, неофициальный в парламенте, свою точку зрения относительно референдума. Совершенно очевидно, что во втором чтении тот закон, который был принят в первом, о особом положении организации местного самоуправления в Донбассе, он в этой Верховной Раде принят не будет. А значит, не будет никаких серьезных изменений в этом направлении в этом году в принципе.
Вот Россия с конца прошлого года, с начала этого года активно создает видимость некоторой уступчивости как раз в реализации Минских соглашений. Вчера звучала информация о том, что вроде бы готовы даже сменить лидеров так называемых республик Захарченко и Плотницкого. Это создается видимость прежде всего для стран Запада?
Ну, шило на мыло они, конечно, поменять могут, а видимость это, несомненно, для стран Запада. Сегодняшняя Россия, сегодняшний, так сказать, режим оказался в очень сложной экономической ситуации. Цены на нефть марки Brent сегодня $31 за баррель. В конце прошлой недели были 27. В бюджете Российской Федерации на этот год заложена цена $50 за баррель. И даже не так страшны непосредственно низкие цены на нефть для нынешнего правительства России, как страшна их химическая реакция с санкциями, западными санкциями. Поэтому для снятия западных санкций Кремль будет делать все, что угодно. Будет делать красивые глазки, будет изображать бурную деятельность по примирению. Все это фикция и направлено исключительно на попытку снятия хоть части санкций, так сказать, в этом году, потому что иначе через год дело пойдет к коллапсу российской экономики.
Павел, вот практически два года тема Крыма оставалась в тени темы Донбасса, однако Порошенко уже дважды в этом году говорил об активизации именно переговорного процесса, о том, что нужно создать формат «Женева плюс», который ведет Европейский Союз, Соединенные Штаты, а также подписанты Будапештского меморандума. Мы знаем, что Россия была как раз его подписантом. Удастся ли как раз коалиции в этом смысле Россию привлечь для того, чтобы вовлечь, я бы даже сказал, в эти обсуждения именно судьбы Крыма? Или же Россия будет всячески упираться?
Да не будет она упираться. Разумеется, будут они делать вид, что они готовы к разного рода переговорам. Нужно понимать, Россия завтра не распадется. Режим Путина завтра не рухнет. И Донбасс, и Крым – это ситуация на годы, на годы, на годы дипломатической войны. А дипломатическая война – это переговоры. Переговоры и, так сказать, выторговывание для себя максимально сильной позиции на этих переговорах. Поэтому я прекрасно понимаю и президента Порошенко, которому, так сказать, деваться некуда, он будет вести эти переговоры, потому что если он от них устранится, он устранится, в принципе, от проблематики Крыма и его потенциального возвращения в Украину. Но и в России тоже будут всячески говорить, как они готовы, так сказать, к переговорам, хотя, несомненно, с меньшим энтузиазмом, нежели по Донбассу.
Ну и сейчас в Страсбурге открывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, и без официальной российской делегации, и, собственно, российская делегация, Россия решила не участвовать из-за того, что не имеет на определенное время полномочий голосовать, только присутствовать. Как вы расцениваете, ну, это нельзя назвать демаршем, потому что, собственно, не особо приглашали, да, так формулируя. Как вы расцениваете эту ситуацию? Как вы думаете, на что это повлияет? Могут ли от этого, скажем, возможно, пострадать люди, которые обращаются в Европейский суд по правам человека, которые в рамках Совета Европы, все-таки стран Совета Европы работает, да, из России, чтобы им государство за нарушение прав человека выплатило деньги, а Россия, может быть, таким образом вообще перестанет участвовать в этих международных процессах в рамках Совета Европы. Как вы расцениваете?
Ну, во-первых, в России уже фактически принято решение о прекращении действий международного права, точнее, главенстве международного права над российским законодательством. Поэтому будет присутствовать российская делегация на заседании ПАСЕ, или не будет она там присутствовать, на рядового россиянина, подавшего иск в Европейский суд, это не повлияет никак. А что касается самой делегации и ее демарша, очень болезненно в России воспринимают, скажем так, поражение своей дипломатии, особенно публичной дипломатии. Надо понимать, что европейские представительные органы – это не то же самое, что, сказать, правительство, это не исполнительная власть. Если исполнительная власть, сказать, занимается исполнением, ну, не прихотей, но пожеланий экономических элит своей страны, то представительные органы власти, сказать, режут правду матку. И вот здесь, на поле открытой информации, российская власть проигрывает абсолютно и безоговорочно, и, конечно, сказать, быть там мальчиками для битья им не хочется, им стыдно, они такие великие, и это очень больно для, сказать, России, для российской элиты, для представительства ее, сказать, в ПАСЕ, это очень больно.
А по каким приметам вы делаете такие выводы? Как вам это очевидно?
Нет, ну, во-первых, в России идет постоянная истерика о том, что Европа им не указ, что ПАСЕ чуть ли не там не полулегитимный орган. Во-вторых, ну, вращаюсь в кругах и знаю, насколько нервно ведут себя в стенах парламента в Страсбурге представители, так сказать, российских делегаций. Насколько это там доходит в коридорах до там нецензурных перепалок, особенно с, я бы так сказал, с бывшими братьями по соцлагерю, которые, в отличие от французов и немцев, прекрасно понимают, что из себя представляет нынешний режим и, так сказать, российская имперская власть как таковая. Да.
Интересно, получается, российской делегации, российской власти не помогли даже те сборники, так как занимаюсь также тематикой прав человека, которые они в Страсбурге в стенах Парье распространяли, о нарушениях прав человека, ну, хунтой, понятно, в Украине, то есть были подготовлены такие специальные псевдо, да, публикации, которые явно не дешево стоят, и вручались пачками на всех встречах в Страсбурге, то есть не помогли. Сергей?
Вот сейчас достаточно скандальная история, которая по многим мировым СМИ прошла относительно участия или причастия Владимира Путина к убийству Литвиненко. Чем это может быть чревато для президента России?
Это очередной шаг в типично британском стиле. Вот британская правовая система, к ней по-разному можно относиться, но она уже несколько столетий показывает пример беспристрастного правосудия. И если Великобритания и может как-то ударить там, по всем частям тела, так сказать, путинской империи, то это, конечно, с башни права. И британцы это делают ювелирно, и именно потому, что авторитет британского правосудия высок, как никакого другого в мире, это особенно болезненно воспринимается в Кремле. Если бы такого же уровня было обвинение из Франции или Италии, вы понимаете, какая риторика была бы в Москве. Там, была бы совсем бы иной. Это очень больно.
Скажите, Павел, вот вы уже около 2 лет проживаете в Украине. Встречались ли вы, возможно, с каким-то отношением к себе, как к россиянину, ну, может быть, враждебным, или наоборот, излишне дружелюбным? И как вы относитесь к тем случаям, когда российские правозащитники или активисты, интеллектуалы публикуют, ну, сообщения, скажем, из аэропорта Борисполь, да, или еще откуда-нибудь о том, что их там тщательно проверяют, не впускают. И кроме того, насколько мне известно, есть случаи, когда люди, ищущие убежище из территории сейчас, которая в Российской Федерации, да, приезжали в Украину и не могли найти понимание в наших миграционных властях. И даже один случай, вот пытаясь сейчас найти, была публикация на сайте американского Кеннон Институт о том, что депортировали назад то ли из Узбекистана, то ли из Чечни, человека-беженца из Российской Федерации, Украина депортировала. Как вы к этим случаям, ситуациям относитесь? Думаете, сужается ли вот именно по признаку гражданства российского в Украине вот эта сфера прав человека? Да?
Ну, что касается отношений со стороны украинцев, начну с первого вашего вопроса, относительно, так сказать, себя. С излишне дружелюбным встречался, с откровенно враждебным не приходилось. Это, так сказать, в качестве отношений украинцев к иностранцам. В том
числе, живете вы между Львовом и Киевом?
Да, я, так сказать, живу то в Киеве, то в Львове, то во Львове, так сказать, на 2 города, на 2 дома. Что касается самой проблемы, то понимаете, в чем дело? Миссия любого правового европейского цивилизованного государства принимать беженцев, элиту, так сказать, государства, в котором пришел к власти диктаторский режим.
Да, политических.
Политических беженцев, да, да, да. Другое дело, что нужно четко отделять, скажем так, политических беженцев от неполитических беженцев. Я понимаю всю проблематику, я понимаю, что когда идет откровенная агрессия одного государства, там, так сказать, ну, России против Украины, а спецслужбы Украины, ну, надо признать, видимо, не справляются, так сказать, с аналитической информацией. Конечно, так сказать, сложно, сложно рассчитывать всем на дружелюбный прием, но при этом я также, так сказать, вынужден сказать, что украинская миграционная служба, она тоже работает ниже всякой критики, она фактически, так сказать, ее фактически нет, и когда я слышу примеры, как на грани высылки из Украины оказываются ребята не только с российскими, с белорусскими, с грузинскими паспортами, которые кровь проливали за Украину на Донбассе, после чего им говорят спасибо, конечно, так сказать, воевать за это спасибо, это можно, а вот жить после войны, нет, спасибо, до свидания, в тюрьму, на родину. Понимаете? Это, конечно, безобразие.
Напомните имена, за какими случаями вы следили, которые вас особо обеспокоили, такие истории, связанные с российскими гражданами в Украине?
Ну, видите ли, я не уверен, что эти люди хотят, чтобы я озвучивал их имена в эфире, потому что они по-прежнему сейчас, так сказать, там надеются остаться в Украине. Mm-hmm. Я не знаю, так сказать, на пользу или во вред им будет озвучивание имени в эфире, поэтому с вашего позволения.
Ну, к чести Павла я хочу добавить, что мы с ним часто общаемся во Львове. Хочу добавить, что он хорошо, прекрасно, я бы даже сказал, овладел украинским языком, поэтому это действительно заслуживает уважения. У меня вопрос следующего характера. Вот недавно
так
вы...
Так то перейдите, львовяне, донечане, россияне.
Якщо маєте бажання, можемо перейти на українську.
Ну, якщо є запрошення, то можна.
Недавно... Та дивіться, то це нові львів'яни, донечани і росіяни. Ти бачиш?
Так, така от цікава ситуація. Недавно ви відреагували на публікацію Віталія Портнікова, де ви наголосили, що росіяни як етнос, як етнічність, по суті, не несуть відповідальність за імперію, тому що імперія є наднаціональним утворенням. От в зв'язку з цим, окрім, власне, персональної відповідальності Путіна, все-таки, чи хтось, чи комусь колективну відповідальність можна приписати? Чи хто відповідальний за те, що зараз коїться в Росії, що Росія коїть, власне, в світі?
Ну, не хочу починати з пафоса, але, на жаль, винна в цьому, перш за все, історія. Імперії будуються, імперії закінчуються існування, імперії вмирають. Зараз вмирає Російська імперія, Московська імперія, який, ну, 500 злишком років. Зараз вона вмирає. І дійсно, російський етнос, російська нація, вона як така одна не існує. Це, скажімо, штучне утворення, їй там 150-200, там, може, там, трохи більше років, це політичний проєкт. І давайте згадаємо тільки 20-й вік. Тільки 20-й вік ми згадаємо, і тричі протягом 20-го віку розпочинаємо распадалася Российская империя. 17-й рік, Перша світова війна, революція більшовіцька. 41-й рік, німецька окупація європейської частини Росії. 91-й рік, розпад Радянського Союзу. Що починалося в ті часи кожного разу? Звичайно, національні країни, то само собою, але починалося тричі. Дальневосточна Руська Республіка, Сибірська Руська Республіка, Поморська Республіка, Калінінград. Це тільки показує, що люди хочуть, мають бажання жити, перш за все, заможно з економічної точки зору. І тому я наголошую, що остаточний розпад Московської імперії, який відбувається в наших очах, він буде розпадатися не по національних кордонах, національних автономій, він буде розпадатися за економічним принципом.
Это говорит российский политолог Павел Мизерин на украинском языке в программе «Киев-Донбасс».
Я хочу нашим слухачам повідомити, що Павло також є активістом громадського руху за вільну Інгрію або Інгерменландію. Я думаю, що небагато в Україні знають про цей рух. Чи могли б в двох словах розказати, що таке Інгрія?
Ну, о делах на родине мне легче на родном языке, с вашего позволения.
Звичайно.
Да, гражданское движение «Свободная Ингрия» – это сетевое горизонтальное гражданское движение в Петербурге, в области, на моей родине. Помните, то есть любая властная регистрация, не горизонтальное движение гражданской в сегодняшней России невозможно в принципе. Еще в относительно свободные времена, там несколько, 5-7 лет назад, мы несколько попыток делали зарегистрировать движение как, так сказать, официальное общественное движение. Разумеется, по надуманным предлогам нам несколько раз также отказали. Сейчас вопрос не стоит в принципе. Сейчас это гражданское сетевое движение. Мы думаем о том, вот как раз о чем мы говорили в предыдущем вопросе. Мы думаем о том, как будет жить наш регион после того, как остаток Московской империи распадется.
Ну, очертите этот регион, чтобы люди географически понимали, о чем идет речь.
Мы весьма условно взяли под именем Ингрию Петербург и Ленинградскую область. Петербург – регион-донор. Петербург при иных обстоятельствах еще в 90-91 году мог стать таким европейским Сингапуром или Гонконгом, членом ЕС и НАТО, и сейчас это было бы очень серьезно. Петербург – это транзит. Петербург – это порт. Петербург – это промышленность. Петербург – это город, 5-миллионный регион России, который 80% своих налогов отправляет в Москву, и эти деньги потом идут на прокорм Рамзана Кадырова и на строительство, значит, его дворцов на Северном Кавказе.
Петербург – промышленность.
Разумеется.
Вот, кстати, о Рамзане Кадырове. Что там за ситуация последние дни вокруг флешмобов «Кадыров – патриот России» или, наоборот, «Кадыров – не патриот России»? С чем это связано и кто это инициировал?
Это связано с тем, что Рамзан Кадыров прошел точку невозврата. Он нажил себе такое количество врагов в даже российской нынешней, так сказать, кремлевской элите, и в первую очередь в среде силовиков, что он, обратно ему путь только либо независимый там какой-то Чечня или какой-то там кавказский халифат, главой которого он является, или, так сказать, тюрьма и смерть. У него, так сказать, возврата, так сказать, нет.
Ну, смерть, ему... давайте так, смертная казнь в странах приличных демократических отменена,
его просто...
Без смерти.
Да. Угу. Его отправят в бессмертие иным путем. Вне всякого сомнения. Да, это игра Рамзана Кадырова на повышение. Он, так сказать, делает ставки на повышение. Ему сейчас выход только один – показывать себя политиком федерального уровня, потому что при первой же, так сказать, его... Как только он оступится, его тут же съедят и укатают.
Вот вспомнил коллега Сергей Стуканов о кампании, так сказать, по пиару Рамзана Кадырова. И помню, как известный российский адвокат Марк Фейгин, который в том числе и защищает Надежду Савченко, сделал такой, скажем, сексистский спич по этому поводу. Сказал, что в этом что-то есть, в этой поддержке Кадырова что-то есть особо женское, что вызывает желание отдаться. И вы знаете, есть вопросы по Марку Фейгину у разных людей. Допустим, есть такой Антон Шаховцов, исследователь праворадикализма, и он утверждает, что в свое время он нашел фотографию, свидетельство, Марк Фейгин участвовал на Балканах в таких русских группировках. Как вы оцениваете, вообще не является ли фейковой такая защита вот некоторых российских адвокатов у наших, ну, наших, неверно, украинских узников, Надежды Савченко и там, Олега Сенцова и других.
Да нет, нет, совершенно очевидно, что это фейковая информация. Ну, я, сказать, могу с большой долей вероятности сказать, что все это фейково, и все это, так или иначе, уверен, идет с российской стороны, не знаю, сказать, какими каналами, для того, чтобы, сказать, максимально очернить...
Очернить
mm-hmm. то, сказать, адвокатское средовище, которое занимается, сказать, защитой неугодных нынешних российской власти режимов. Я убежден, что
То есть вы уверены, что защита это искренне и очень не зря, что именно эти адвокаты работают?
Во-первых, я вижу, что она искренняя на эмоциональном уровне, а во-вторых, Фейгин великий профессионал, и адвокатов его уровня не так много.
Вот возвращаясь к нашей одной из более ранних бесед, мы с вами неоднократно разговаривали, вы говорили о том, что Россию держат сейчас как единое целое три фактора. Это нефтяные деньги, это силовые структуры, которые финансируются с этих нефтяных денег, и доведенная до совершенства пропаганда. Вот сегодня нефтяные деньги начинают проседать. За счет чего Россия продержится несколько лет, если вы говорите, что в ближайшее время она не распадется?
Ну, во-первых, финансовая подушка, одной только финансовой подушки различных стабилизационных фондов, накопленных за последние десятилетия, хватит на 2-3 года относительно, ну, относительно пристойного уровня жизни, так сказать, голодать никто не будет. Несомненно, машина пропаганды никуда не денется, и, как и силовиков, эти два направления будут кормить вкусно в ущерб всему остальному до последнего. Поэтому, ну, это все будет проходить быстро. Сейчас очень быстрые исторические скорости, понимаете? Советский Союз, от пика могущества Советского Союза в 1984 году при Андропове до его распада прошло всего 7 лет. Что уж говорить про сегодняшний день, про 21 информационный век. Но все равно это не завтра будет, не послезавтра.
Угу. Интересная тут новость последних двух дней о том, что Швейцария, говоря о деньгах, за счет которых должны страны, которые страдают от кризиса и от военных действий, выживать, что Швейцария даст Украине на пополнение золотовалютных резервов 200 миллионов долларов. Ну, может быть, в рамках бюджета страны это не так уж и много, но все-таки об этом договорились президенты. И опять же, как вы думаете, эту информацию воспринимают кремлевские заседатели?
Ну, это не такой степени значимости информация, да, которой бы придали серьезное значение. А вот информация о выделении траншев миллиард долларов Европейского Союза Украине, это несомненно важно. Разумеется, в Кремле надеются и всячески, и много усилий прилагают для того, чтобы дискредитировать Украину, так сказать, лица в глазах западного сообщества, но пока не очень получается, чтобы не сказать наоборот.
В студии программы «Киев-Донбасс» был политолог из Санкт-Петербурга Павел Мизерин. Мы его благодарим за интересную беседу.